Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями нас знакомит Вадим Ларченко. В эфире «Время свободы». Сегодня 28 сентября, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Марк Штильман. Главная тема нашей программы. В Белоруссии проходят парламентские выборы. В Москве работает общероссийская конференция «Суд. Коррупция. Больные вопросы российского общества». Вас также ждет программа «Прессинг плюс». Спортивные комментаторы «Радио Свобода» в студии. Городская тема. Тема недели. Все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». В Белоруссии сегодня проходят выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания. О последних результатах и что происходит в данный момент на избирательных участках мы узнаем у нашего корреспондента в Минске Виталия Цыганкова. Он на связи со студией. Здравствуйте, Виталий.
Добрый день. Ну, последние данные таковы. К 12 часам парламентских выборов приняли участие 39% избирателей. Я напомню, по белорусским законам, чтобы выборы состоялись, нужно, чтобы в них участвовало более 50% зарегистрированных избирателей. Проголосовал уже и президент Беларуси Александр Лукашенко. На избирательном участке он сказал, что считает, что в Беларуси были созданы необходимые условия для проведения парламентских выборов, соответствующих международным стандартам. «Очень сложно будет международным наблюдателям не признать эти выборы», – заявил Лукашенко. Ну а такая большая цифра проголосовавших на 12 часов объясняется тем, что с 23 сентября проходило досрочное голосование. В стране для того, чтобы проголосовать досрочно, не нужно никаких оснований или открепительных талонов. Это может сделать любой избиратель. И в досрочном голосовании приняло участие свыше 26%. Оппозиция неоднократно выступала против этого голосования, заявляя, что именно в это время, в эти 5 дней, осуществляются основные фальсификации.
Виталий, а на данный момент, есть ли сообщения о нарушениях в ходе выборов, зафиксированы ли они наблюдателями?
В основном нарушения как раз происходили вот в предварительные дни этого голосования, предварительного голосования, досрочного голосования. Правозащитные организации зафиксировали десятки случаев давления на избирателей. Например, в студенческих общежитиях студентов-подростков принуждали принимать участие в досрочном голосовании. В некоторых университетах тем, кто не проголосует досрочно, угрожают не представить место в общежитии на следующий год. Как сообщил на пресс-конференции уже сегодня координатор наблюдения демократических сил Николай Пахабов, наблюдатели массово фиксируют и другие типичные нарушения. Участковые комиссии отказываются предоставить наблюдателям списки избирателей, не называют количество проголосовавших досрочно, не сообщают количество бюллетеней. А на одном из участков в округе, где баллотируется один из лидеров оппозиции Анатолий Лебедько, по утверждению наблюдателей, была вскрыта урна для голосования. Кстати, как раз в этом округе голосовал Александр Лукашенко.
Виталий, вы в нашем прошлом выходе в эфир говорили о том, что оппозиция призывает граждан выйти на площадь сегодня вечером и провести митинг. Вот состоится ли эта акция? Сейчас что-то известно об этом?
Так, этот призыв остался в 8 часов после окончания голосования прийти на Октябрьскую площадь. И как заявил, например, на пресс-конференции лидер партии коммунистов Сергей Калякин, сбор граждан на площади после выборов – это абсолютно нормальное явление. Ненормально другое, считает Калякин, то, что во Дворце Республики для журналистов создан информационный центр, центр избиркома, а кандидатам в депутаты вход в этот центр запрещен. Мы придем туда, где находятся журналисты, чтобы им тоже доложить предварительные итоги голосования. Как раз во Дворце Республики он находится как раз на Октябрьской площади. И можно сказать, что, к сожалению, оппозиции нет единства насчет формата этой акции. Одни считают, что нужно требовать отмены результатов этих выборов как недемократических и назначения новых парламентских выборов. Ряд молодежных организаций собираются на Октябрьской площади ставить палатки и организовывать белорусский Майдан. Однако взрослые, скажем так, статусные политики оппозиции фактически не поддерживают эти радикальные настроения и говорят только о встрече с избирателями на Октябрьской площади.
Спасибо большое, Виталий. На связи с нашей студией был корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков, который информирует нас о ходе парламентских выборов в Белоруссии. А на общероссийской конференции под названием «Суд. Коррупция. Больные вопросы российского общества», которая проходит сегодня в Москве, работает мой коллега Мумин Шакиров. Он выходит на связь со студией. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте. Более 200 человек собрались
в готичном комплексе «Космос», чтобы обсудить те вопросы, которые вы уже обозначили. Суд, коррупция. И здесь присутствуют известные правозащитники, эксперты, юристы, значит, те, кто работал и в правоохранительной системе. В настоящий момент вся эта группа большая распределилась по трем секциям. Я обозначу просто темы, которые сейчас обсуждаются. Это гражданское общество и судебная власть, гражданское общество и борьба с коррупцией и развитие всероссийской гражданской сети. Я участвовал в секции гражданского общества и борьба с коррупцией, о чем я расскажу чуть позже. А сейчас я хочу предоставить слово директору Института прав человека Валентину Гехтеру, который работал в секции гражданского общества и судебная власть. Вот я бы сейчас хотел бы попросить рассказать господина Гефтера несколько слов о том, какие темы затрагивались там.
Добрый день. Я думаю, что нет нужды нашим слушателям рассказывать о том, что представляет из себя судебная система сегодня. И в некоторых ее позитивных моментах в динамике, и в большом количестве негативных. Я думаю, что важнее другое. Вопрос стоял на нашей секции, стоит, она продолжает работать, в том, что можем мы, гражданские активисты, гражданские организации, сделать для того, чтобы были эти позитивные изменения. Я думаю, что в первую очередь об этом шла речь. Это то или иное влияние на новые попытки, которые мы слышим из самого верху, хотя с переменным, так сказать, акцентом, на новый этап судебной реформы в стране. Мы говорили о том, что у нас очень мало путей теперь в силу понятной политической ситуации лоббировать и в Думе, и среди судейского сообщества, и среди других групп и элит те или другие наши наработки. Но наработок много, они накапливаются годами. И нам необходимо найти те возможности, где мы расскажем о том, и как мы сами можем участвовать в тех или других моментах судопроизводства, и в том, что мы считаем необходимым срочно исправить для того, чтобы оно заработало.
Это был Валентин Гефтер, директор Института прав человека. Что касается той секции, которую посетил я, естественно, там поднимался вопрос об отсутствии закона о противодействии коррупции, о том, что нет общественного контроля в разных сферах экономики и промышленности. И, естественно, рецепта готового никто не может сказать, но, по крайней мере, эти темы обсуждаются. Марина?
Мумин, есть ли какие-то планы дальнейшие у тех, кому, собственно, не безразличны нынешние устройства правовой, судебной системы, и также ситуация граждан, которые зависят от нее? Я так понимаю, там собрались люди именно вот такого плана.
Вы знаете, здесь действительно очень много юристов и тех, кто работал в судебной системе. Вот, допустим, секция по коррупции, она, значит, вышла вот с такой, скажем, с призывом, и эти несколько направлений обозначены. Это общественная экспертиза на коррупциогенность отдельных законопроектов, это обучение представителей региональных сообществ анализа правовых актов, мониторинг и придание гласности по ключевым судебным делам. В общем, продолжать очень можно много, но то, что в эту тему поднимается, конкретных решений, конечно, здесь не принимается, но о том, что, чтобы начать мониторинг всех сфер, да, и судебной системы, и правоохранительной системы. Это важно, вот об этом и как раз говорил каждый выступающий.
Спасибо большое, Мумин. В работе общероссийской конференции «Суд. Коррупция. Больные вопросы российского общества», которая состоялась в Москве, принимал участие мой коллега Мумин Шакиров. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 15 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Двум морякам, затонувшего в Черном море сухогруза «Толстой», удалось спастись. Они самостоятельно выбрались на берег. Пираты, захватившие в четверг украинское судно у берегов Сомали, снизили сумму выкупа за его освобождение с 35 до 5 миллионов долларов. В Белоруссии сегодня проходят выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания. На севере Пакистана похищен гражданин Польши, инженер, сотрудничавший с одной из нефтяных компаний. Следующую сводку новостей слушайте в середине часа в программе «Время свободы». Сегодня в 21 час, сразу после выпуска новостей, вы сможете услышать программу Владимира Тольца «Разница во времени», которая посвящена историческим разработкам, происходящим ныне в Башкирии. Программа «Разница во времени» сегодня в 21 час, сразу после выпуска новостей. Телеканал «Россия», который организовал самый масштабный проект года «Имя Россия», объявил финальный список претендентов, из которых в ближайшие месяцы будет выбран главный герой России. Одновременно со стартом финального этапа начинается телевизионная часть проекта. Станет ли избранный подобным образом главный герой России действительно общенациональным героем, выясняла Тамара Леленкова.
С самого начала вся затея с главным героем России была направлена на создание именно телевизионного продукта. Особый размах она получила благодаря количеству голосов в интернете, поддержке журналистов, природной любви российских граждан к игре и скандалу вокруг имени Сталина, который в какой-то момент оказался в списке лидером. Теперь имя Сталина стоит на последнем месте. На первом Александр Невский, за ним по убывающей Пушкин, Достоевский, Петр I, Ленин, Суворов, Екатерина II, Иван Грозный, Столыпин, Александр II и Менделеев. О замысле всего проекта «Имя России» рассказал первый заместитель генерального директора телеканала «Россия» Александр Любимов.
Мы будем делать актуальное, по сути, политическое шоу, поскольку, в общем-то, лихие 90-е и последующие десятилетия большим трудом сформировало в сознании нас самих некие позитивные ценности, позитивные образы. 12 программ будут представлять собой теледебаты, соответственно, 12 героев, 12 недель. И 13-я неделя «Все против всех». И в эфире принимается решение. Финал прошли те, кого мы ожидали. Мы провели социологическое исследование. Оно длилось несколько месяцев. Мы провели его в городах, в деревнях. 15 тысяч, по-моему, населенных пунктов проводил фонд общественного мнения. Интересный или находится в лидирующей группе, он был очевиден. И так все и получилось. Никаких неожиданностей здесь нет. Неожиданности могли быть в том, что там вошел бы Ломоносов, не вошел бы Менделеев, вошел бы Толстой, не вошел бы Достоевский. Скажем, Николай II, на мой взгляд, не мог войти, он и не вошел. Меня удивил Хрущев. Я думал, что Брежнев будет сильно выше. Брежнев вообще не вошел даже в 50. Меня это очень удивило. Но я должен вам сказать, почему такой состав? Мы по результатам нашей борьбы с техническими атаками на сайтах провели анализ всего нашего вот трафика, и мы исключили ряд голосов. Скажем, у Сталина значительно больше. Мы у него исключили больше 2 миллионов голосов по результатам оценки трафика. Речь идет о том, что является российской историей, кто в ней занимает главное место. Точка зрения по этому поводу будет, я думаю, минимум 140 миллионов. Так. Где тут заканчивается развлечение и начинается, собственно, политика, я сам не знаю. Но, конечно, мы будем это делать со всей серьезностью, и законы историзма мы не нарушали, этого не будет. Этот проект имеет уже беспрецедентное по активности значение для нашей интернет-сети.
Осуществление столь масштабного проекта, получено около 44 миллионов сообщений, стало возможно благодаря интернет-голосованию. Но именно это обстоятельство у многих вызывает сомнения. Действительно ли в этих 12 народ видит своих героев? Директор по маркетингу портала Mail.ru Анна Артамонова считает, что опубликованный список соответствует реальности.
Мы, безусловно, мониторим сеть, смотрим, что происходит. Могу сказать, что на сегодняшний момент десятки тысяч записей в блогах и на Mail.ru, и на других хостингах на эту тему. Что касается репрезентативности выборки, мы посмотрели по данным нашего поисковика на Mail.ru, мы просто посмотрели, каких личностей исторических люди ищут больше всего и составили такой рейтинг для себя. На самом деле топ-15, он плюс-минус там с небольшим сдвигом позиций совпадает вот с тем, что мы только что увидели. Там на первом месте тоже Александр Невский, и у Достоевского тоже место примерно, что в голосовании, и у Петра I. То есть, в принципе, действительно, этот выбор адекватен.
За экспертным мнением я обратилась к руководителю отдела социально-политических исследований Левада-центр Борису Дубину.
В социологическом смысле слова здесь, конечно, ни о какой репрезентативности говорить нельзя. Позвонили те, кто позвонили, или там нажали кнопку те, кто нажали кнопку. Вообще говоря, социологи давным-давно этот феномен разбирали, кто пишет письма в газету. Они, конечно, никогда не представляют аудиторию этой газеты. В общем, здесь о репрезентативности речи быть не может. Теперь, что касается самого списка. В нем действительно не так много удивительного для тех людей, которые задавали на протяжении последних 20 лет, как наш центр, регулярно вопрос о том, назовите 10 самых выдающихся людей всех времен и народов, или назовите 10 людей самых выдающихся в истории России и так далее, и так далее. Ну, может быть, Достоевский, подвинувшийся так сильно вперед, немножко отличается от наших обычных списков. Все остальное более или менее привычно. Ну, скажем, Александр Невский, конечно, войдет в 12-15 фамилий уж наверняка, но, конечно, не будет первым. Неожиданных имен здесь нет. Ну вот немножко Сталина какими-то там специальными процедурами подвинули назад, чтобы это так скандально не выглядело. Когда мы начинали в 89-м году, он не входил даже в десятку. Но начиная с опроса нашего 94-го года, Он постепенно поднимался все выше и выше, и в 2000-х годах он обычно занимает место в первой тройке, либо второе, либо третье. На первые места не выходил, но в первой тройке занимает. Что в данном случае обозначает имя России? Ну, то, что какие-то круги, журналистские в частности, видимо, те, кто за ними стоит, политики или идеологи, заинтересованы в том, чтобы выбросить в публичное пространство какие-то символы того, что нас всех объединяет. Но поскольку я, как социолог, вижу, вообще говоря, другую сторону процесса, то как фрагментируется и дробится социум, как исчезает пространство общих символов, общих идей, общих верований, то я особого значения таким пропагандистским акциям не придаю и не стал бы придавать.
Действительно, проект «Имя России» – это всего лишь хорошо упакованный телепродукт. И окончательное решение, кто станет национальным героем России, теперь зависит от качеств адвоката, его представляющего, а также тех зрителей, кто любит в подобные игры играть. Разумеется, никто не спорит, что эти люди также представляют народ. Однако вряд ли эти выборы можно назвать общенациональными, как бы организаторам проекта этого не хотелось. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
В программе «Время свободы» наступил момент разговора о спорте. И рядом со мной в студии спортивные обозреватели Радио Свобода Валерий Винокуров и Дмитрий Морозов. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Ну, я думаю, целесообразно будет обсудить сегодня в нашем разговоре заседание исполкома УЕФА в Бордо, на котором решались, ну, я так думаю, важные, а может быть, даже и наболевшие проблемы спорта.
Марина, вы просто каждый раз меня поражаете своей компетентностью. Это очень приятно. Действительно, мы давайте поговорим о том, что в Бордо прошло заседание исполкома УЕФА, на котором были приняты...
Революционные решения.
Ну, Василович, очень важные. Первое, может быть, не такое же революционное. Там рассматривался вопрос о том, оставлять ли право провести чемпионат Европы 2012 года Польше и Украине.
Создавать ли прецедент переноса турнира в другую страну или другие страны?
Да, переносы такие вообще бывали, в частности, с Олимпийскими играми, но вот с чемпионатом Европы действительно пока что вроде этого не было. И тут любопытные коллизии возникли. Ну, прежде всего, президент Польской Федерации Футбола считал, что его страна совершенно не готова к проведению чемпионата Европы. А президент Украинской Федерации Футбола считал, что его страна готова. Хотя неготовность обеих стран очевидна. УЕФА здесь пошел, ну, исполком УЕФА в данном случае, пошел навстречу и снизил несколько требований. Предположим, разрешил не 8 стадионов иметь каждой стране, а 6, но хороших. Однако условие такое, что обязательно должны быть эти стадионы в Киеве и в Варшаве.
То есть в столицах, само собой, разумеется. Но это действительно очень важно, поскольку стадион довольно затратное, сооружение стадиона, тем более современного стадиона, который отвечает всем нынешним требованиям. Это очень затратное мероприятие. И, естественно, это довольно мощный удар по бюджету стран и Польши, и Украины. Особенно учитывая состояние мировой экономики на нынешнем этапе и состояние мировой экономик и Польши, и Украины.
Ну, попутно еще Мишель Платини, президент УЕФА, сказал, что вопрос не закрыт. И если не сдвинется с мертвой точки работа над дорогами, над аэропортами, если не будут построены новые современные вот, параметры разные, там, детали инфраструктуры, то тогда все-таки вопрос снова возникнет. Это первое решение. Второе
решение. Вот оно действительно уже революционное, поскольку на чемпионате Европы 2016 года, начиная с чемпионата Европы 2016 года, в финальном турнире будут принимать участие не 16 команд, как сейчас, а 24. То есть почти половина всех членов УЕФА, действующих членов стран, членов Европейского союза футбольных ассоциаций.
Их 53,
да.
Поэтому почти половина. И дальше возникает вопрос, как же проводить и проводить ли отборочные турниры. Можно, конечно, эти 53 страны разбить, там, предположим, на 12 групп, в которых будет в некоторых по 4, а в некоторых, соответственно, по 5. И, ну, тогда по 2 участника отборочного турнира все равно выходят сразу в финальный турнир. Можно каким-то образом провести такую, ну, групповую Вообще вряд ли, конечно, это можно, я так сказал, что можно, а, видимо, и не получится. Самые слабые команды собрать в группу, из них выделить одну, чтобы стало 48, и только провести стыковые матчи. Но это, конечно, не демократичное решение.
Конечно, но времени достаточно еще до 2016 года, и ситуация, конечно же, в европейском футболе, наверное, скорректируется в какую-то сторону. Мы пока не знаем, в какую, трудно очень прогнозировать, да мы и не будем гадать на кофейной гуще. Тем более, что в скорости, наверное, УЕФА объявит о том, как будет проходить отборочный цикл чемпионата Европы
2016 года. И, естественно, сделано это все, надо понимать, ради того, чтобы удлинился финальный турнир.
Он увеличился на неделю, бюджет.
Да, и главное, приносил деньги. То есть, ясно, из экономических соображений это сделано. И также из экономических соображений принято решение со следующего года переименовать Кубок УЕФА в Лигу Европы. То есть, по аналогии с Лигой Чемпионов.
Совершенно верно. То есть, тем самым статус этого турнира, который в последнее время, надо сказать, конечно же, значительно уступает Лиге Чемпионов по престижу, по бюджету, по интересу, конечно же, надо было что-то с этим делать, реформировать Кубок УЕФА, один из старейших и некогда любимых соревнований очень многими, разумеется, болельщиками, прежде всего футбольными. Вот настало время реформы, изменив это название. Это не просто смена названия, разумеется. То есть раньше Кубок УЕФА, ныне Лига Европы. Это теперь смена статуса и увеличение и повышение этого статуса, прежде всего.
Что привлечет, естественно, спонсоров, но потребует, конечно, и нового какого-то формата. А вот с точки зрения формата ничего не решалось на этом исполкоме. Видимо, тоже будут группы, отборочный турнир, группы. Но сейчас группы тоже есть в Кубке УЕФА, но они такие, ну, как бы, половинчатые, потому что 5 команд, 2 игры играешь, с одними соперниками играешь на выезде, с другими дома. Ну, видимо, группы приобретут такой же характер,
как Лиги Чемпионов, да, конечно, да. Двухкруговые матчи, естественно, будут играться, двухкруговая система, что справедливо с состязательной точки зрения.
Вот таковы эти решения, которые еще требуют осмысления. А в программе «Прессинг» сегодня, которую, Мариночка, вы, конечно, будете сейчас анонсировать, 22.07, слушайте программу «Прессинг», там наш эксперт Роберт Воскиричан, он, конечно, подробно рассмотрит экономическую составляющую всех этих решений. Но именно, собственно, видимо, вот увеличение турнира и, наверное, рассмотрит и ситуацию с Украиной,
конечно,
и Польшей.
Конечно, конечно, само собой разумеется.
Ну, я так понимаю, под этим решением все-таки экономическая основа достаточно такая плотная.
Мне кажется, что все сделано именно из этих соображений. Ну, что касается Польши и Украины, то там тоже требования экономического характера.
Ну что ж, я благодарю спортивных обозревателей «Радио Свобода» Валерия Винокурова и Дмитрия Морозова за интересную содержательную беседу. И напоминаю, что сегодня программа «Прессинг» выходит в эфир в 22 часа сразу после выпуска новостей. Все это по московскому времени. А сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Белоруссии на парламентских выборах проголосовали около 40% избирателей, сообщает корреспондент «Радио Свобода». На 110 мандатов претендуют 263 кандидата, в том числе около 60 представителей оппозиции. Двум морякам, затонувшего в Черном море сухогруза «Толстой», удалось спастись. Они самостоятельно выбрались на берег. Поиск остальных 8 членов экипажа продолжается. В Введенском районе Чечни в результате обстрела тяжело ранен сотрудник милиции. Неизвестные открыли огонь по милицейскому посту в ночь на воскресенье в районе селения Тазен-Кала, сообщает Интерфакс. В Сухуми прошла генеральная репетиция военного парада, который состоится 30 сентября, в День независимости Абхазии. Признание России, Южной Осетии и Абхазии стало единственно возможной мерой для обеспечения выживания их народов, заявил глава МИД России Сергей Лавров на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. На севере Пакистана похищен гражданин Польши, инженер, сотрудничавший с одной из нефтяных компаний. По данным полиции, похищение произошло недалеко от населенного пункта Пинт-Султани. Злоумышленники смертельно ранили двух водителей и охранника. В афганском городе Кандагар убита сотрудница полиции, возглавлявшая отдел по борьбе с преступлениями против женщин. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. Пираты, захватившие в четверг украинское судно у берегов Сомали, снизили сумму выкупа за его освобождение с 35 до 5 миллионов долларов. Экипаж китайского космического корабля «Шэньчжоу-7» вернулся на Землю. Три астронавта благополучно приземлились в степях китайского автономного района «Внутренняя Монголия». Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Иран выполнять ранее выдвинутые требования о прекращении работ по обогащению урана. Новые санкции не предусматриваются.
В эфире «Время свободы». Вышел в прокат фильм режиссера Мариуса Вайсберга «Гитлер капут». Это пародия на приключения всенародно любимого киногероя и героя анекдотов штандартенфюрера Штирлица. Такого рода глуповатые комедии о войне – привычный жанр в западных странах. Однако в России появление фильма вызвало протесты ветеранских организаций и коммунистов. Из Петербурга сообщает корреспондент «Радио Свободы» Татьяна Вольская.
Сюжет фильма «Гитлер капут» составляют похождения разведчика Осечкина и его радистки Зиночки, шпионские страсти, высмеивание фашистов. Действие происходит весной 45-го года, когда почти все руководство Рейха, не веря в победу, веселится в ночных клубах, а штурмбанфюрер СС Олаф Шуренбург тайно выращивает в теплице помидоры. Это и есть бравый разведчик Саша Осечкин, которому еще предстоит выполнить задание сверхъестественной важности. В помощь ему дана радистка Зина Анна Семенович. Вот они рядышком, она с пистолетом на фоне необъятной груди, он с белым голубком на рукаве безукоризненного черного мундира. Это, конечно, не первая пародия на Штирлица. Лет 20 назад по рукам ходила самиздатская повесть Павла Асса и Нестора Бегемотова «Штирлиц» или «Как размножаются ежики». «Гитлер капут», в отличие от той повести, вызвал настоящую бурю возмущения. Коммунисты Петербурга и Ленобласти потребовали у министерства культуры России и Комитета по культуре Петербурга не выпускать в кинопрокат фильм «Гитлер капут» как безнравственный и провокационный и лишить съемочную группу права работать в отечественной кинематографии. В обращении говорится, что фильм нанесет ущерб здоровью и моральному состоянию ветеранов войны, блокадников, всех, кто чтит память погибших советских солдат. С коммунистами солидарны ветераны войны и блокадники, говорит блокадница Алла Голик.
Эта тема святая. Это тему, которую трогать в таком варианте, в таких шутливых, развеселых, разухабистых сценариях и фильмах нельзя. Это просто кощунство, считаю. Я человек уже пожилой, и хотя во время войны мне было всего 4 года, но я прекрасно помню голод, как я умирала с голоду, как моя мама умирала с голоду. Для меня война – это, ну, самое святое. Удивляет, как можно вообще на этой теме так вот играть.
А ведь на Западе давно делаются подобные пародийные комедии. Может, настал и наш черед, может, и у нас это приживется.
Слишком много наш народ перестрадал, и если Запад позволяет себе такие вещи веселые, так они не видели десятой доли тех страданий, что видел наш народ.
Комедия о войне традиционно всегда была пацифистской, говорит кинокритик Олег Ковалов.
Первая великая комедия о войне была со Чаплином, называлась «На плечо». Чаплин снял невероятно смешную и страшную комедию о Первой мировой войне еще. И та же традиция была в его великом фильме «Великий диктатор», где был комедийно показан Гитлер, Муссолини и верхушка Райха. Я считаю, что война – это явление такое же непристойное, как порнография, предположим. И за пропаганду войны нужно судить. То есть там как судят за пропаганду порнографии, за растление малолетних. Пропагандировать войну – это разливать поколение. И если война будет представлена на экране в пародийном, в непотребном виде, в том виде, от которого бы тошнило людей, то я думаю, что мозги от патриотического дурмана многие бы очень были сильно прочищены, и такие картины спасли бы жизни реальных людей. В 21 веке, что взрослые мужики убивали друг друга во имя там неизвестно чего, это полная, конечно, ахинея.
Гораздо больше вреда, по мнению Олега Ковалова, приносит пропаганда истеричного патриотизма, замешанного на густой ненависти.
Когда Каленов снимает Александр Невский, раскаленных мужиков с мечами, которые рубят иноверцев, ну, конечно, это зрелище более порнографичное, чем фильм «Гитлер капут», по-моему. Или вышел фильм «Русичи», там были те же оскаленные морды, русский народ, это оскаленный дегенерат в звериной шкуре, размахивающий палец. Вот такие афиши я вижу на улицах, это отвратительно. Или мой друг Бранзит снимает про толсташей и богатырей, эпос про то, как они бьют инородцев и иноверцев. посев зла, это зубы дракона. В конце великого романа «Камю чума» написано о том, что чума – это не является внезапно, это воздух, которым дышат люди, и потом взрыв в виде войны. Потому что чума, она дремит в книгах, в фильмах, в значках, потом бац, взрыв. Чем больше мы будем разоблачать эту самую чуму, тем лучше. Всеми средствами, средствами балагана и народной комедии пора уже этих самых башков низвергнуть.
Так же, как вы, часто говорит и Сокуров, что нельзя эстетизировать войну. Но все же, почему коммунисты и ветераны так возмутились фильмом «Гитлер капут»?
Я читал в одной рецензии, где автор остроумно сказал, что странным образом происходящая жизнь пародийного рейха похожа на жизнь путинской России, когда телезвезды лихо носят эсэсовские мундиры и говорят там про бабло, там еще про что-то. Тот же самый фильм Лёзного, который народ смотрел не из-за подвига Штирлица, как сейчас, значит, не очень далекие люди говорят, а потому что жизнь рейха очень напоминала жизнь номенклатуры времен застоя. И Броневой играл деятеля не нацистского убийцу Мюллера, а играл такого циничного деятеля эпохи застоя советского. Он прекрасно узнавал, все смеялись. Не исключено, что картина «Гитлер капут», где изображенная очень похожа на путинскую Россию, оно и вызывает незапланированные аллюзии. Что-то похоже на нашу реальность.
Но кроме всего прочего, Олег Ковалов подозревает, что на самом деле, несмотря на бурю возмущения, фильм «Гитлер капут» почти никто не смотрел. Кинокритик замечает, что даже ему часто бывает не по карману сходить в кино. Что же говорить о пенсионерах, ветеранах, блокадниках? Татьяна Вольская для радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжа-Сат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Экономическую тему в программе «Время свободы» представляет панорама бизнес-новостей за неделю. У микрофона Иван Трифилов.
Международный валютный фонд снизил прогноз темпов роста ВВП России в 2008 году с 7,8 до 7,1% в связи с ухудшением внешней конъюнктуры и спадом на внутреннем финансовом рынке, заявил руководитель миссии МВФ России Пол Томпсон. Согласно прогнозу Министерства экономического развития, объем экономики страны по итогам года увеличится на 7,8% и составит в пересчете примерно 1 триллион 800 миллиардов долларов. В августе темпы роста ВВП в России составили 7%, а за 8 месяцев года – 7,7%. Российский «АвтоВАЗ», крупнейшей в стране производитель автомобилей, подписал соглашение о покупке блокирующего пакета акций 25% плюс 1 казахстанского автопроизводителя «Азия-Авто». В этом проекте также намерен участвовать Евразийский банк развития, который предоставит «АвтоВАЗу» кредит в размере до 200 миллионов долларов для расширения мощности предприятия с 45 до 120 тысяч автомобилей в год. Российская группа «Мечел», одна из крупнейших горно-металлургических компаний страны, договорилась о покупке немецкой группы «HBL Holding», объединяющей 8 сервисных и торговых компаний в северных и восточных районах Германии. Объем сделки не разглашается. Помимо основной деятельности, связанной с оптовыми продажами металлургической продукции, группа «HBL» занимается обработкой изделий в соответствии с запросами заказчика. Основными потребителями ее продукции являются европейские машиностроительные, автомобильные и строительные компании. Российский государственный концерн «Атомстройэкспорт» стал победителем конкурса на право строительства первой в Турции атомной электростанции, общая мощность которой составит почти 5000 мегаватт. Другие подробности будущего проекта не сообщаются. В начале сентября 2008 года «Атомстройэкспорт» начал строительство в Болгарии атомной электростанции «Белене» мощностью 2000 мегаватт и общей стоимостью примерно 4 миллиарда евро. «Белене» – это уже третья атомная электростанция, которая строится сейчас в Европе после почти 20-летнего перерыва. Еще две станции строятся в Финляндии и во Франции. Инвестиционная компания, принадлежащая российскому предпринимателю Александру Мамутову, достигла договоренности о покупке компании «Евросеть», крупнейшего в России розничного продавца сотовых телефонов. Другие детали сделки стороны пока не сообщают, в том числе неизвестен ее объем. Вместе с тем, по экспертным оценкам, стоимость покупки может составить около 400 миллионов долларов. И это без учета долга компании «Евросеть», составляющего сегодня 850 миллионов долларов. Насколько справедлива такая цена, говорит руководитель аналитического департамента финансовой корпорации «Открытие» Халиль Шахмаметьев.
Продажа розничных сетей – это достаточно уже там, нормальный бизнес в России, и уже отработаны мультипликаторы, оценочные значения, которые используются при оценке стоимости компаний. Соответственно, здесь то, что называется, то, что с учетом долга 1,3 миллиарда долларов, долг 850 миллионов долларов, соответственно, это весьма вероятно адекватная оценка бизнеса.
О том, что «Евросеть» может быть куплена сторонним инвестором, на рынке заговорили в начале осени, когда правоохранительные органы провели в компании обыски и выемки документов, связав это с уголовными делами, возбужденными в отношении ряда ее сотрудников. Как это могло повлиять на конечную стоимость компании?
Ну, наверное, какую-то премию за риск инвестор получил. Соответственно, здесь весьма вероятно, с учетом сделки будет просто предполагаться поэтапное погашение стоимости компании. То есть весьма вероятно, то, что сейчас по условиям сделки будет выплачена некая сумма, а окончательный расчет будет проводиться по результатам разбирательства юридического. Но я не думаю, что эти затраты, которые могут понести старые акционеры компании, существенны.
Ранее наиболее вероятным покупателем бизнеса «Евросети» эксперты называли крупнейшего оператора сотовой связи в России компанию МТС, которая рассматривала возможность совершения сделки в составе консорциума инвесторов. Кроме того, интерес к ритейлеру проявляла и Альфа-Групп, владеющая крупным пакетом акций Вимпелкома, второго по величине сотового оператора, причем ее потенциальным партнером назывался именно Александр Мамут. Можно ли считать, что этот предприниматель, покупая «Евросеть», действовал в том числе и в интересах своих партнеров?
Однозначно говорить о том, что это сделано именно в интересах консорциума «Альфа-Групп», я бы не стал. Но вероятно все-таки, что это интересное вложение именно для развития розничного бизнеса и лично господина Мамута.
Тем не менее, интерес крупнейших российских операторов сотовой связи к розничным сетям сегодня становится все более очевидным. На ваш взгляд, с чем это может быть связано?
Здесь вопрос поиска синергии, потому что бизнес достаточно близкий и, соответственно, приближаясь к конечному потребителю, сотовые компании пытаются предлагать больше услуг потребителям собственных услуг. Поэтому, скажем так, я бы предполагал о том, что здесь идет поиск именно того, чтобы найти новые возможности для развития сотовых операторов через приближение к потребителям. Возможность предложить им новые услуги, соответственно, увеличить маржу на сотовом потребителе.
С этой точки зрения, компания «Евросеть», по мнению экспертов, несомненно интересна операторам сотовой связи. Насколько широко сегодня представлен ее бизнес на рынке сотового ритейла?
Ну, в принципе, у них больше 5000 точек продаж. Соответственно, если мы говорим о том, кто может там в той или иной степени выступать конкурентом, то относительно и сопоставимо это только Сбербанк, у которого 20 тысяч точек продаж, либо Почта России, у которых там больше 10 точек продаж. Соответственно, это все-таки очень существенно и очень интересно.
Это был руководитель аналитического департамента финансовой корпорации «Открытие» Халиль Шахмаметьев.
С новостями экономики нас познакомил Иван Трифилов. В Москве 15 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Двум морякам, затонувшего в Черном море сухогруза «Толстой», удалось спастись, они самостоятельно выбрались на берег. В Белоруссии сегодня проходят выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания. В Веденском районе Чечни в результате обстрела тяжело ранен сотрудник милиции. В Австрии проходит голосование на досрочных парламентских выборах. На севере Пакистана похищен гражданин Польши, инженер, сотрудничавший с одной из нефтяных компаний. Полную сводку новостей вы сможете послушать в начале следующего. Следующего часа минут через 15.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
В эфире информационная программа «Время свободы». Ключевое слово этой недели – бунт. О нем рассуждает моя коллега Лиля Пальвелева.
В качестве ключевого слова на этой неделе мы выбрали «бунт». В среду на волнах радио «Свобода» прозвучало такое сообщение.
В Самарской области комиссия Следственного комитета прокуратуры России весь день разбирается в причине произошедших вчера вечером в исправительной колонии номер 6 массовых беспорядков. А правозащитники полагают, что таким образом заключенные пытаются обратить внимание на нарушение их прав.
Здесь мой коллега Андрей Шарый, думаю, не случайно, наряду с массовыми беспорядками, употребил эмоционально окрашенное слово «бунт». Ведь события в колонии – это не рядовое выражение недовольства. Там и поджог здания был, и 30 человек покалечили, и даже погибшие есть. Вместе с ведущим научным сотрудником Института русского языка имени Виноградова Натальей Фатеевой присмотримся к слову «бунт». Наталья Александровна, если вспомнить, что у слова «бунт» есть достаточно много производных, бунт, бунтарь, бунтовщик, бунтарский, взбунтоваться, и даже бунтажный век, говорили раньше, то не нужно быть лингвистом, чтобы понять, что все эти слова принадлежат к разным стилям. Допустим, вот в нашем случае про взбунтовавшихся зэков не скажешь, что они бунтари, они бунтовщики скорее. В каких случаях нужно применять те или другие из перечисленных мною слов?
При сравнении этих слов «бунтарь» и «бунтовщик» мы сразу замечаем, что первое из них имеет более широкое значение, потому что бунтарь – это не только организатор или участник бунта, но неспокойный, всегда протестующий человек, призывающий к ломке старого. И такое же широкое значение, в принципе, присутствует и у самого слова «бунт».
Это переносное значение получается?
В какой-то мере переносное и расширительное значение. Причем в слове «бунт» семантика протеста представлена как раз с усилением. А в отличие от слова «бунтарь», которое непосредственно произведено от слова «бунт», «бунтовщик» образован от глагола «бунтовать», то есть производить бунт, участвовать в бунте. Поэтому оно имеет более специализированное значение.
А вообще само по себе слово «бунт», оно ведь очень старое в русском языке.
Оно достаточно старое, но, как ни странно, оно на первый взгляд кажется совершенно русским, связанным с русской историей, на самом деле является заимствованием, восходящим к немецкому «бунт» «союз», и в русский оно проникло через польский язык. Получается, что в русском языке оно приобрело несколько противоположное значение, чем в немецком, а именно вот стихийно возникшее восстание, мятеж.
А в каком веке оно пришло в русский язык?
Трудно сказать. Например, когда мы читаем Пушкина, то понятно, что вот понятие бунта, пугачевского бунта, оно уже присутствовало в конце и 18 века, а может быть ранее. Вот я как раз перечитывала «Капитанскую дочку». Там история этого бунта дана глазами Петра Гринева, и уже при этом описании дается наиболее точный синоним этого слова «возмущение».
Примечательно, что в наше время слово «бунт» утрачивает романтическую окраску. Не случайно беспорядки в Самарской колонии названы бунтом.
С одной стороны, действительно, есть вот эта семантика сильного стихийного выступления, а с другой стороны, она потребляется даже в публицистике в переносном значении, семантика недовольства, не обязательно сопровождающаяся реальными выступлениями. Можно встретить сочетание потребительский бунт, то есть нежелание покупателей приобретать товар по завышенным ценам, или бензиновый бунт, лекарственный бунт. Так что, действительно, слово имеет большой спектр, и коннотация его зависит от сочетаемости.
Считает Наталья Фатеева. Подчеркнем, при любой сочетаемости обязательно остаются такие значения, как стихийность и массовость. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В эфире «Время свободы». В Томске открыли памятник жертвам сталинских репрессий. Останки расстрелянных политзаключенных обнаружили в 90-е годы, а перезахоронили лишь в 2002 году, рассказывает наш корреспондент Мелани Бачина.
Черный мраморный камень, кусок колючей проволоки и надпись. Здесь захоронены останки политических заключенных, расстрелянных в Томске в годы Большого террора. Братская могила на городском кладбище появилась еще в 2002 году. И только спустя 6 лет на ней установили памятник. До этого не было денег. Томское отделение общества «Мемориал» безуспешно вело переговоры с местными властями о финансовой помощи. Мало того, останки расстрелянных людей на Каштачной горе Томска нашли еще в 90-х, но несколько лет они хранились в ящиках. Городские власти просто не давали разрешения на перезахоронение, говорит председатель Томского отделения общества «Мемориал» Борис Тренин.
Старожилы-то Томска давно знали. Это вот тот случай, когда все знают, но вроде документов нет, и на самом деле ничего не было. Но все знают, что было. Наш микрорайон Каштак, что это территория, где были массовые расстрелы, и вообще эти дома стоят на месте, фактически кладбище, на месте братских могил, прогуляться на Каштак. Это означало, что люди, те, которые уходили на Каштак, они обратно не возвращались, их там расстреливали.
На Каштачной горе Томска сейчас установлен поклонный крест в память о десятках тысячах расстрелянных здесь людей. Но это не останавливает строительство в этом районе города, жилых домов и гаражей.
Поклонный крест стоит, место обозначено, все больше людей узнает об этом. Даже жители Каштака, раньше не догадывавшиеся, где они живут, уже знают, что они вообще-то живут на кладбище.
Томск пережил 3 волны массовых бессудных расстрелов, рассказывает Борис Тренин. Это начало 20-х, потом 30-е годы прошлого века и 37-38 годы. Десятки тысяч людей были убиты на Каштачной горе. Имена большинства из них никогда не станут известны. НКВД не отдавало тела расстрелянных родственникам. Это часть истории Томска и всей страны, которую обязательно надо помнить, говорят в мемориале. Именно для этого в здании бывшей следственной тюрьмы НКВД открыт музей политических репрессий. Тюремные камеры здесь остались такими же, как были в советские годы. В одной из этих камер ждал приговора заключенный поэт Николай Клюев. В 1937-м его расстреляли все на той же печально известной Каштачной горе. Но здание, в подвале которого расположен музей, принадлежит частному собственнику. И он подал в суд исковое заявление с просьбой признать подвальное помещение собственностью товарищества собственников жилья. Советский районный суд Томска иск удовлетворил и предписал выселить музей. Это решение в мемориале назвали беспрецедентным.
Все говорят «да». Мы, говорит, «за». Музей должен быть. Ну, нельзя такой музей уничтожать. А вот пока палец о палец никто не ударил, чтобы вообще сесть за стол и найти вот эту модель юридическую, чтобы это все дело быстренько обозначить. Вот все говорят «да», и вообще о палец пока никто не ударил.
Бизнесмен Игорь Скоробогатов, в свою очередь, заверил, исковое заявление – лишь формальность, необходимая для решения бытовых вопросов. Выселять музей Скоробогатов не намерен.
А мэрия считает, что это собственность мэрии. Мы считаем, что это наша собственность. Музей здесь получается как, ну, третье лицо, которое от смены собственника либо получит плюс, либо минус. Поэтому суть вопроса в том, что бросает все эти точки над «и». И я не думаю, что у нормального здравого человека рука поднимется на музей в том виде, в котором он сегодня здесь существует. Я гарантирую, что в любом случае музей останется в этих помещениях.
Но честному слову бизнесмена верить рискованно, говорит директор музея политических репрессий Василий Ханевич.
Был период, когда в течение почти 4 лет мы вообще не знали, кто собственник этих помещений. То федеральное собственность, то муниципальное собственность, вообще неизвестно чего.
В департаменте по культуре администрации Томской области уверяют, музей останется там, где он есть. Местные власти не допустят, чтобы уникальный для всей России музей исчез из-за спора хозяйствующих субъектов, говорит начальник департамента Андрей Кузичкин.
Мы составили конституционную жалобу, подаем в областной суд на принятое решение, так как мы считаем, что оно неправомерно. Тут даже дело не в том, что именно наш музей расположен на этих площадях, которые оказались фигурирующими в судебном иске. А дело уже в принципе. Были варианты, скажем, перемещения музея на другие площади. Для нас они совершенно неприемлемы, потому что это уникальный, единственный в своем роде музей в России.
Пока судьба Томского музея остается в руках одного человека, собственника здания, бизнесмена Игоря Скоробогатова. В Томском отделении мемориала больше переживают не за сегодняшний день, а за будущее. Чтобы сохранить музей политических репрессий для потомков, нужны юридические гарантии, а не честное слово. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Завершает программу рубрика «Моя неделя». С главным редактором издательства «Новое литературное обозрение» Ириной Прохоровой беседует моя коллега Вероника Баде.
Неделя, как всегда, прошла бурно, в постоянных творческих исканиях, в потоке новых книг, которые выходят в издательстве, и разработки новых каких-то грандиозных планов на будущее.
В таком случае, может быть, расскажете, что у вас интересного нового вышло из книг?
Ну, у нас так много книг выходит, так что это бы заняло слишком много времени. Я выделила, может быть, две книги, которые нам кажутся очень важными и принципиальными для издательства. Это, во-первых, вот только что вышедшая книга знаменитого художника Ильи Кабакова, которая называется «60-70-е. Записки о неофициальной жизни в Москве». И она как раз успела, вот, собственно, к открытию выставки Ильи Кабакова, которая сейчас проходит в Москве, чему мы страшно рады. И мне кажется, что книга сама себе замечательная. Она написана в 80-х годах по горячим следам, ну, собственно, еще не остывшей истории неофициального искусства послевоенной России, где, собственно, Кабаков, вспоминая своих коллег и товарищей, да, рассуждает об искусстве и что такое альтернативное искусство, как он его видит. Ну вот у нас такая появилась очень важная для нас серия, которая называется «Новая поэзия». И у нас вышло две книги, которые, мне кажется, очень важны. Это вторая уже в этой серии книга Андрея Родионова, который у нас восходящий или уже взошедшая звезда поэзии. Книжка называется «Люди безнадежно устаревших профессий». И вышла книга стихов не менее известного человека Дмитрия Кузьмина «Хорошо быть живым». Он и прекрасный поэт, и мы знаем, что он создатель первого интернет-сайта по поэзии «Вавилон», создатель журнала «Воздух», посвященный поэзии, да, человек замечательный во всех отношениях. Вот вышла его тоже книга в этой серии. Просто хочу сказать, что на самом деле все отмечают, что последние два года интерес к поэзии в обществе вырос невероятно, что на самом деле сказывается и на популярности поэтических книг. Так что это очень отрадное явление.
Ирина, а из событий, которые произошли на этой неделе в стране или в мире, что-то привлекло ваше внимание?
Вы знаете, что в отличие от отрадных событий в культурной жизни, вот как-то общий фон и в мире, и в стране остается какой-то очень тревожный. Да? Эти взрывы и какие-то разговоры о кризисах и продолжающаяся, в общем, сложная ситуация на Кавказе. Вообще это создает некоторый такой тревожный фон. И невозможно от этого отвлечься, и как-то волей-неволей все время приходится рефлектировать на эту тему. Честно говоря, как-то очень бы хотелось, чтобы все-таки какое-то хрупкое равновесие в мире сохранялось для того, чтобы можно было бы дальше работать и творить. Я в данном случае разделяю, наверное, мнение подавляющего количества людей. Очень бы не хотелось, чтобы какие-то серьезные осложнения просто разрушили, может быть, тоже иллюзию хотя бы, да, стабильности, которую мы сейчас имеем.
С руководителем издательства «Новое литературное обозрение» Ириной Прохоровой беседовала моя коллега Вероника Баде. Воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущие Марина Дубовик и продюсер Марк Штильман. Мы прощаемся с вами и желаем приятного выходного дня и удачных будней. Всего вам доброго. До встречи.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тенденция указывает на возросшее понимание коллективных, а не односторонних действий.
Убийство произошло на территории одной из воинских частей.
В ходе обыска в квартире были изъяты компьютер, статьи и частные документы.
Теперь осталось посмотреть, как все будет происходить в день выборов.
Мы будем привлекать и возможности службы внешней разведки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный мир. Радио